Глава четвертая. Звезды так и не узнали моих сокровенных тайн. Еще перед закатом стали сгущаться тучи, а к половине девятого наступила тьма, хоть глаз выколи. Вооружившись фонариком и набив желудок вкусной пищей, конечно, не идущей в сравнение с кулинарными шедеврами Фрица Бреннана, но неизмеримо лучше той, что подают в протере, я покинул изысканное общество, когда принесли кофе, и отправился на вахту. Пробравшись напрямик через сад, я вскоре наткнулся на Дэйва. Он примостился возле забора на перевернутом бочонке в обнимку с неизменным дробовиком. «Все в порядке», — возвестил я, выключая фонарик, чтобы сберечь батарейки. «Ты, небось, уже не прочь пожевать чего-нибудь?»
«Нет», — промямлил он. «Я не ем так поздно. Мне дали мясо с картошкой в 6 часов. Зато я плотно завтракаю. Брюхо меня будет. Под утро я так хочу есть, что сон как рукой сгоняет».
«Очень интересно. А где бык?»
«Я уже с полчаса его не видел. Последний раз был там, возле того валуна. Почему его не привязывают, ума не приложу».
Брат сказал, что в первую ночь быка привязали, но он так ревел, что не давал никому спать.
«Пусть бы себе ревел», — хмыкнул Дэйв. «А кто не может спать из-за бычьего рева, должен держать не быков, а вуньеров».
«Кто такие вуньеры?» Дэйв уже затопал прочь, но остановился, услышав мой вопрос.
«Вуньеры, мистер, это те же быки, но с хвостом вместо морды». Он хрюкнул от удовольствия. «Теперь мы с вами квиты. Доброй ночи».
Решив поискать быка, это все же лучше, чем торчать на одном месте, я побрел вдоль забора к воротам, через которые мы проехали, когда спасали Вульфа. Да, ночка и впрямь выдалась темная, низги не видно. Отойдя ярдов на 30, я посветил по сторонам, но Цезаря не обнаружил. Лишь миновав ворота, я, наконец, увидел его. Бык вовсе не лежал на траве, как мне мыслилось, но стоял в величавой позе, уставившись на луч фонарика. Он возвышался, как слон. Я крикнул ему: «Все в порядке, дружище, это я, Арчи, не волнуйся!» И с этими словами повернул восвояси. Я окончательно убедился, что Цезарь скорее начнет давать молоко, нежели позволит себя похитить. Однако, поскольку мне выпал жребий караулить до часа ночи, я счел за благо проявить бдительность на случай, если какому-нибудь балбесу взбредет сунуться на пастбище. «Вывести быка можно только через ворота», — резонно рассудил я. «Причем проще это проделать не здесь, а в отдаленном конце пастбища, где находились вторые ворота. Туда-то я и поплелся вдоль ограды. Внезапно мне пришло в голову, что куда проще пройти напрямик, через пастбище. В такой темноте Цезарю вряд ли захочется снова поиграть со мной в пятнашки. И все же благоразумие одержало верх. Я решил обойти пастбище вокруг. За садом, ярдах в 200, светили окна дома. Дойдя до угла забора, я завернул налево и не успел глазом моргнуть, как очутился в зарослях шиповника. 10 минут спустя я достиг знакомого поворота дороги и удостоверился, что наш седан по-прежнему подпирает дерево. Вот, наконец, и ворота. Я взгромоздился на забор и посветил на пастбище. Впрочем, до быка было слишком далеко, и я выключил фонарик. Если долго живешь в деревне, то тебе должны быть знакомы все ночные звуки. Мне же все было вновь, и каждый шорох вызывал естественное любопытство. Сверчков и кузнечиков я в расчет не беру, но когда что-то шуршит в траве, дело уже другое. Вот зашелестела листва на дереве, потом скрипнула ветка. Должно быть, сова или какой-то ночной зверек. Я решил не расходовать батарейку фонарика. Так я просидел около получаса. когда послышался другой звук уже со стороны нашей машины, словно что-то тяжелое ударилось в нее. Я посветил фонариком и сначала ничего не заметил, но потом разглядел, что из-за капота торчит нечто похожее на рукав. Я уже собрался подать голос, но передумал, погасил фонарик, соскочил с забора и пригнулся. Кто знает, вдруг Гернзейская лига подослала парочку головорезов или Клайду Озгуду захотелось отведать острых ощущений. Как бы то ни было, я осторожно подкрался к машине, обогнул ее сзади, приблизился к капоту, наугад выбросил руку и ухватился за чье-то плечо. Раздался истошный визг, плечо дернулось, и послышался протестующий возглас. «Ой, больно ведь!» Я разжал пальцы, включил фонарик и отступил. «Только не уверяйте, что вас обуревают нежные чувства к Цезарю!» — проворчал я. Лили Роуэн, а это была она, в темном пледе, наброшенном поверх светлого платья, встала, потирая плечо.
«Если бы не эта дурацкая машина, вы бы ни за что не заметили, что я здесь. Ох, и напугала бы я вас!»
«Злодейка! А зачем?»
«Проклятие! Как вы меня ущипнули!»
«Я вообще зверь! Как вы сюда попали?»
«Пешком. Вышла подышать. Не ожидала, что так темно. Думала, что глаза привыкнут к темноте. Зрение-то у меня как у кошки, но такого мрака я и не припомню. Это ваше лицо? Стойте спокойно».
Она дотронулась до моей щеки. Сперва я решил, что Лили поцарапает меня в отместку, но прикосновение пальцев вышло нежным. Потом они стали перемещаться по моему лицу, и я отшатнулся. «Не надо, я боюсь щекотки». Девушка расхохоталась.
«Я хотела убедиться, что это точно ваше лицо. Так вы пообедаете завтра со мной?»
«Да».
«На самом деле?»
В голосе прозвучало удивление. «Разумеется. Точнее, вы пообедаете со мной. Почему бы и нет? Вы очень забавная. Почему бы не скоротать вдвоем немного времени, как с прелестной игрушкой, которую можно выкинуть, натешившись вдоволь? Ничего другого женщины для меня не значит, поскольку все мои помыслы и мечты сосредоточены на собственной карьере. Я собираюсь поступить в полицию».
«Бедные женщины, значит, мы еще должны радоваться, когда вы снисходите до нас? Давайте залезем в машину и поболтаем немного».
«Она заперта, а ключа у меня нет. К тому же в сидячем положении я могу заснуть, а это не положено. Быка стерегу. Так что вам лучше уйти. Я обещал держать ухо востро».
«Чушь!»
Она обогнула крыло, как бы невзначай слегка коснувшись меня, и присела на подножку седана.
«Дайте мне сигарету». Клайд Озгуд совсем потерял голову и поставил себя в глупое положение. «И что может случиться с быком, если здесь всего двое ворот? Одни возле самого дома, а вторые охраняете вы. К тому же ночью на пустынной дороге вы ничего не сделаете для своей карьеры. Идите же сюда и поиграйте в одну из ваших игрушек».
Я посветил в направлении ворот, ярдах в ста от нас, выключил фонарик и повернулся, собираясь присесть на подножку, но, не заметив в темноте кочку, потерял равновесие и плюхнулся прямо на девушку. Она отпрянула.
«Не так близко», — сказала она изменившимся голосом. «Меня даже в дрожь кинуло».
Я потянулся за сигаретами, ухмыляясь в темноте. «Это тактика наскока. Приводит к быстрому успеху. Впрочем, она мне надоела, а ничего нового вы не придумаете. К тому же вы немного не рассчитали. Такая игра в кошки-мышки оправдана, лишь когда вы убеждены, что рыбка уже клюнула. А это совсем не так». Я прервал свои разглагольствования, потому что Лили вскочила и зашагала прочь.
«Обед отменяется!» — выкрикнул я вдогонку. «Придется поискать другой предлог!»
Она вернулась, села на подножку подальше от меня и провела кончиками пальцев по моему рукаву от плеча до локтя.
«Дайте мне сигарету, эскамилью».
Я чиркнул спичкой, и она прикурила.
«Спасибо. Ну что ж, давайте знакомиться. Расскажите мне о себе».
«Что именно?»
«Ну, например, о своей первой женщине».
«С удовольствием. Я плыл вверх по Амазонке на каноэ. Я был один, так как всю провизию от избытка чувств скормил крокодилом, а нанятые мной туземцы, которых я звал боями, сбежали в джунгли. 2 месяца я питался только рыбой, но однажды огромный тарпон оборвал мою снасть, и я остался без средств к существованию. Умирая от голода, я упорно продвигался вверх по реке, пока на 5-й день не наткнулся на маленький островок, на берегу которого стояла женщина 8 футов ростом. Это была Амазонка. Я причалил к берегу. Она подхватила меня на руки и отнесла в хижину, уверяя, что мне не хватает только женской ласки. Ничего съедобного на островке не оказалось. Мне оставалось только одно. Я установил ловушку и к заходу солнца уже варил амазонку в огромном котле, в котором она делала лимонное масло. Ох, и наелся же я тогда! Незабываемое лакомство! Насколько я помню, она была моя первая женщина. С тех пор, конечно...» В этом месте Лили меня остановила и попросила рассказать о чем-нибудь ином. Мы выкурили еще по сигарете, и так, наверное, закончилось бы мое дежурство, если бы с пастбища не послышался внезапный шум, словно упало что-то тяжелое. Разобрать было трудно из-за стрекота сверчков и кузнечиков. Возможно, тревожиться было не из-за чего, но, вспомнив, что охраняемый мной ворота не единственный путь на пастбище, я решил расследовать. Я встал и заявил, что собираюсь обойти вокруг и выяснить, что случилось. Лили запротестовала, но я настоял на своем, и мы пошли вместе. Она уцепилась за мою руку, чтобы, по ее словам, не спотыкаться. Я забыл о зарослях шиповника, и Лили, конечно, запуталась в них, так что мне пришлось останавливаться и извлекать ее оттуда. Завернув за угол ограды, мы оказались в саду, рядом с домом, и я сказал, что теперь справлюсь сам, но она заявила, что ей нравится мое общество. Быка я не обнаружил, но он, казалось, всегда находился на другом конце пастбища. Мы прошли весь сад и добрались до ворот, но Цезаря по-прежнему нигде не было видно. Я остановился, навострив уши, поскольку услышал впереди какой-то шорох, словно что-то волокли по земле. Я поспешил вперед, светя по сторонам фонариком. Лили чуть-чуть отстала. Сказать по правде, шорох меня встревожил, поэтому, заметив, наконец, быка ярдах в 10 от забора, я испытал заметное облегчение. В следующий миг я увидел, что бык стоит на голове. Во всяком случае, так показалось при тусклом свете фонарика. Я припустил трусцой. Приблизившись почти вплотную, я разглядел, что бык что-то перекатывает по земле рогами. Присмотревшись, я едва не выронил фонарик. За спиной раздался испуганный возглас, а затем послышался хриплый шепот Лили.
«Это же... Боже, да остановите же его!»
Возможно, тот на земле был еще жив, поэтому я не стал тратить времени на поиски людей, которые могли справиться с быком. Переложив фонарик в левую руку, я выпростал пистолет и стал осторожно приближаться к Цезарю. Смекнув, что он может броситься на свет, я отвел руку с фонариком подальше в сторону, направив луч прямо на морду быка. Но бык не трогался с места. Я был уже в нескольких шагах, когда он поднял голову и заморгал. Я 3 раза выстрелил в небо. Бык взбрыкнул, резко развернулся и дробно топоча умчался прочь. Я мигом подскочил к распростертому на траве телу и посветил фонариком. Одного взгляда было достаточно. «Черта с два он жив!» — подумал я и вернулся к забору. Лили, несвязно лопача, спрашивала меня о чем-то, и я прорычал. «Это Клайд Озгуд, мертвый! Убирайтесь отсюда или замолчите, и не то...» Со стороны дома донеслись крики, и я завопил, что было мочи. «Сюда! Сюда!» Показались огни фонариков. Один подпрыгивал на газоне, а второй быстро двигался вдоль забора. Минуту спустя на место происшествия прибыли четверо. Пратт, Джимми, Каролина и Макмиллан. Мне не пришлось ничего объяснять. Фонарики у них были, оставалось посветить себе под ноги. Посмотрев один раз, Каролина отвернулась и больше не оборачивалась. Пратт привалился к забору, не в силах отвести взгляд. Джимми влез было на забор, но тут же спрыгнул назад.
«Вынесите его отсюда», — хрипло приказал Пратт. «Надо убрать его. Где Берт? Куда подевался этот чертов Берт?»
Макмиллан осмотрел тело и подошел ко мне.
«В кого вы стреляли?» — спросил он. «Не в Цезаря, надеюсь. Где он?»
Я ответил, что понятия не имею. Из темноты вынырнул Берт с большим электрическим фонарем. Откуда-то возник Дэйв с дробовиком и в комбинезоне поверх ночной рубашки. Макмиллан куда-то исчез, потом вернулся и сообщил, что бык цел и невредим, и что не мешало бы его привязать, но веревки поблизости нет. Дэйв вызвался сбегать за веревкой, а я пока залез на забор. Каролина задала какой-то вопрос, я не расслышал, но на всякий случай утвердительно кивнул. Уже после того, как Дэйв притащил веревку и Макмиллан доложил, что бык привязан, я вдруг обнаружил среди нас Нира Вульфа. Знакомый голос окликнул меня. Я, не веря своим ушам, обернулся и увидел своего патрона в шляпе и с тростью.
«Тебе сейчас не нужен фонарик», — сказал он, протягивая руку. «Дай его мне».
«Как вы добрались сюда в темноте?» — спросил я.
«Пешком. Я услышал выстрелы и подумал, не случилось ли что с тобой. Я подошел, когда мистер Макмиллан привязывал Цезаря к ограде. Он рассказал мне, что произошло, точнее, что вы обнаружили. Кстати, я вынужден вновь предупредить, чтобы ты сдерживал свои буйные профессиональные инстинкты. Не хотелось бы оказаться замешанным в это дело».
«При чем тут мои профессиональные инстинкты?»
«Разве не понимаешь? Ничего, просто у тебя был шок. Когда ты придешь в себя, не забудь, что мы должны соблюдать осторожность. Так могу я воспользоваться фонариком?»
Я отдал фонарик, и Вульф двинулся вдоль забора. Услышав, что Макмиллан подзывает меня на подмогу, я заставил себя вернуться на пастбище и на негнущихся ногах подошел к нему. Дэйв притащил рулон брезента. Джимми с Макмилланом разослали его на траве, а Пратт, Дэйв и Берт стояли и наблюдали за ними. Берт, впрочем, светил им фонарем.
«Нам не следует!» — дрожащим голосом заговорил Пратт. «Может, еще не поздно! Вы уверены, что он мертв?»
«Глаза у вас есть? Убедитесь сами!»
— ответил Макмиллан, расправляя брезент.
«Помогите, Гудвин! Положим его на брезент и возьмем каждый за угол! Пойдем через ворота!»
Я сглотнул комок в горле и взялся за угол брезента. Брезент несли все, кроме Дэйва, который поспешил вперед открыть ворота. Когда мы миновали привязанного быка, он повернул голову и проводил нас взглядом. За воротами мы опустили ношу на землю, поменяли руки и понесли дальше. Поднявшись на террасу, мы в нерешительности остановились, но появилась Каролина и провела нас в комнату с фортепиано, в углу которой стоял диван, уже накрытый простынями. Мы опустили тело на диван, не разворачивая, и стояли, не глядя друг на друга.
«Ничего подобного прежде не видел», — сказал вдруг Дэйв.
Без дробовика он казался ниже ростом.
«Господи, как же это случилось?»
«Замолчи!» — велел Прат.
Он выглядел вконец разбитым.
«Надо позвонить. Мы должны уведомить Озгудов и доктора. Надо обязательно вызвать доктора. Или нет?»
Джимми взял его за руку.
«Успокойтесь, дядя Том, вы не виноваты. Какого черта он забрался на пастбище? Выпейте чего-нибудь крепкого. Я сам всем позвоню».
Берт выскочил из комнаты, как только услышал слово «выпейте». Каролина куда-то пропала, остальные переминались с ноги на ногу. Я оставил их и отправился наверх. Нира Вульф, уютно устроившись в кресле, читал при свете настольной лампы одну из захваченных нами книг. Зная мою поступь, он не поднял головы, когда я вошел. Точь-в-точь, как у себя дома. Я прошел в ванную, снял рубашку, вымыл руки, плеснул холодной водой в лицо, оделся, вернулся в комнату и присел на край стула. Вульф оторвался от чтения ровно настолько, чтобы сказать:
«Ты не собираешься спать? Тебе следовало бы прилечь. Надо расслабиться. Я скоро закончу, уже 11.
«Знаю. Однако сейчас явится доктор выписывать свидетельство и наверняка захочет со мной поговорить. Я первый подоспел на место происшествия». Вульф буркнул что-то нечленораздельное и снова уткнулся в книгу. Я остался сидеть, поглощенный мрачными мыслями. Не знаю, сколько это продолжалось, поскольку я пребывал в прострации, но когда Вульф снова заговорил, я обнаружил, что бессознательно скребу ладонь левой руки пальцами правой, уставившись в пол.
«Ты должен знать, Арчи, что меня это раздражает. Как можно с таким бессмысленным видом тереть ладонь?»
«Привыкните со временем», — вызывающе ответил я. Он дочитал до абзаца, загнул страницу, захлопнул книгу и вздохнул.
«Что это? Проявление буйного нрава? Я понимаю, шок есть шок, но тебе случалось сталкиваться с насилием. Правда, при виде обезображенного трупа с каждым может.
Труп здесь ни при чем. Читайте, я не буду вам мешать. Настроение у меня неважное, но к утру я очухаюсь. Вы упоминали мои профессиональные инстинкты. Не знаю, как насчет инстинктов, но профессиональная гордость у меня есть. Мне было поручено следить за быком, верно? А я сидел у дороги и курил, пока бык убивал человека».
«Ты охранял быка, а не человека. Бык не пострадал».
«Благодарю покорнейше». «Фу! Когда еще случалось, чтобы я не справился с вашим поручением? Когда Арчи Гудвину вменяется в обязанность проследить, чтобы с быком ничего не случилось, то ничего не должно случиться. А вы мне говорите, что бык не пострадал, что он всего-навсего прикончил человека. Просто голова кругом идет. Как это называется?»
«Софистика, казуистика, иннуратио эленки».
«Пусть так. Согласен и с тем, и с другим, и с третьим».
«Тебя довело до этого состояния чувства долга. Ты считаешь, что должен был предотвратить случившееся?»
«Да, я должен был проследить, чтобы ничего не случилось».
«Когда ты, наконец, научишься рассуждать корректно?» — вздохнул Вульф. «Вот ты говоришь: я сказал тебе, что бык убил человека. Я этого вовсе не говорил. Я бы погрешил против истины. Мистер Озгуд, безусловно, был убит, но не быком».
Я вытаращил глаза. «Вы спятили? Я видел собственными глазами».
«Расскажи, что ты видел». «Я не слышал от тебя никаких подробностей, но готов держать пари, что ты не видел, как бык подцепил живого Озгуда на рога. Я прав?»
«Нет».
«Видел».
«Когда я туда добрался, Бык таскал его по земле, словно играл. Я не знал тогда, кто это и жив ли он еще, поэтому перелез через забор и приблизился. Но когда я был в футах в 10...
«Ты подвергал себя ненужной опасности», — нахмурился Вульф. «Озгут был уже мертв».
«Тогда я этого не знал. Я выстрелил в воздух, бык дал дёру, и я получил возможность посмотреть, что случилось. Вы что, хотите высосать из пальца дело, потому что у нас сейчас нет клиентов?»
«Нет. Я хочу только, чтобы ты прекратил скрести ладонь и дал мне возможность дочитать главу. Хочу также втолковать тебе, что мистер Озгут погиб вовсе не из-за твоей халатности. Он погиб бы и так, вне зависимости от того, где ты находишься. Это не софистика. У тебя тысячи недостатков, но сегодняшний промах в счет не идет. И это вообще не промах. Ты должен был следить, чтобы быка не похитили. У тебя не было причин подозревать, что быку попытаются причинить вред, поскольку задача противника состояла наоборот, в том, чтобы сохранить ему жизнь. Надеюсь, ты не станешь больше...»
Он умолк, услышав шаги в коридоре. В дверь постучали, и вошел Берт. Он обратился ко мне.
«Вас просят спуститься. Приехал мистер Озгут. Он хочет с вами поговорить».
Я ответил, что сейчас приду. Когда Берт вышел, Вульф сказал:
«Можешь ограничиться существом дела. То, что ты навязчиво чесал руку, а я пытался этому воспрепятствовать, пусть останется между нами».
Ответив, что разделяю его мнение, я оставил его наслаждаться книгой.